Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. В том числе и за тем, чтобы напомнить вам, что вы можете слышать нас каждый день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, и в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Кроме того, вы можете просматривать записи наших эфиров на сайте Крым Реалии. Во время эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН по Северной Корее напомнил о том, что Россия вместе с оккупацией Крыма захватила исследовательский ядерный реактор в Севастополе. Кроме того, неоднократно звучали заявления о том, что, возможно, Россия завозит в Крым ядерное оружие. Действительно ли это так, или может быть так, и какими могут быть последствия от таких действий России, как это скажется на глобальном процессе ядерного разоружения? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Аннексированный Крым могут превратить в хранилище ядерного оружия. Об этом 15 декабря на заседании Совета Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он также добавил, размещение России ядерного оружия на территории аннексированного полуострова является нарушением международного права.
Для того, чтобы мир не скатился в состояние беззакония, мы должны быть едины для обеспечения уважения международного права. Мы должны быть едины, чтобы обеспечить ответственность за его нарушение, независимо от того, было ли это нарушение признано государством, владеющим ядерным оружием, или теми, кто отчаянно желает получить такой статус, и этого не произойдет.
В частности, Климкин указал, что действия России являются пренебрежением Будапештского меморандума о нераспространении ядерного оружия, подписанного в 1994 году Украины, России, Великобритании и США. Напомним, что тогда Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала оружия в мире. Взамен страны-подписанты гарантировали поддержку, безопасность и неприкосновенность государственных границ Украины. Представитель МИД России, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов, в свою очередь заявил, что соседняя Россия считает территорию аннексированного полуострова своей, следовательно, будет размещать там запасы ядерного вооружения, если потребуется. Ранее Российское министерство обороны в рамках внезапной проверки боевой готовности сообщало о планах перебазирования в Крым 10 ракетоносцев Ту-22М3 дальней авиации, которые могут нести ядерное оружие. 8 декабря 2017-го президент фонда «Потомок» Филипп Карбер на Вашингтонской конференции «Столетие украинской борьбы за независимость» заявил, считает ядерную угрозу не более чем шантажом России в отношении стран Запада. При этом Карбер отметил, он не исключает варианта, что российские власти действительно планируют организовать на территории Крыма склады ядерного оружия.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Говорим мы о том, что происходит в Крыму. Действительно ли возможно, что Россия завозит туда ядерное оружие? Я приветствую в нашем эфире Александра Мусиенко, руководителя Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, насколько похоже на правду заявление о том, что Россия завозит в Крым ядерное вооружение?
Добрий ранок. Ну, я думаю, що це дуже схоже на правду, тому що, в принципі, плацдарм то кримський якраз для російської авіації дуже підходить для того, щоб загрожувати всьому регіону Південного Середземномор'я. Тому я думаю, що ця інформація відповідає дійсності. Просто ядерна зброя буває різна. Ну, от, я думаю, що мова йде про якраз ядерну зброю, яка може транспортуватися літаками, саме Ту-22, білими лебедями і так далі. А щодо реактору, те, що ви казали про те, що говорив наш міністр закордонних справ, то це відповідає дійсності, оскільки цей реактор входить в список об'єктів МАГАТЕ, який моніторився цією організацією як об'єкт ядерної енергетики, які знаходяться на території України. Ще у 2015 році МАГАТЕ створила відповідний протокол про те, що цей реактор в Севастополі, а це науково-дослідний реактор, він відноситься і належить юрисдикції України. І Російська Федерація цей протокол відмовилась підписати. Але там є одна така умова, що, в принципі, високозбагачений уран, тобто зброєвий уран, з цього реактору був вивезений ще за часів президентства Януковича, коли Янукович з Обамою підписали угоду відповідно про продовження ядерного роззброєння України. Тому він, в принципі, на сьогоднішній день не несе жодної небезпеки.
Ну вот не выполняет Россия, да, тех рекомендаций, которые ей дают международные организации, в том числе и МАГАТЭ, да, что в принципе очень важно, потому что это касается ядерного оружия, ну и вообще, да, в данном случае ядерной энергетики. Какими могут быть последствия для России?
Вы разумеете, тут мова йде навіть глобальніше, не те, про що там Росія не виконує умови МАГАТЭ, а мова йде про те, що фактично Росія не дотримується, порушує і не виконує договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який, в принципі, був підписаний Росією з додатковими протоколами до неї. Тобто сам в додаткових протоколах якраз і йдеться про те, що сторони не будуть створювати нових установок і не розміщувати в нових місцях ядерні боєголовки. Тобто Росія вже порушує після того, як анексувала Крим, зараз намагання завести ядерну зброю в Крим, це вже є порушення цих умов, і це вже, в принципі, за це вже можна піддавати санкціях на рівні Ради безпеки ООН. Але, знову ж таки, все фактично впирається в те, що можна застосовувати санкції Ради безпеки ООН. І ми прекрасно розуміємо, що Росією вони будуть заветовані. В той же час це не перешкоджає окремим країнам, членам МАГАТЕ, застосовувати окремі санкції від своїх країн, як це, наприклад, зробили Сполучені Штати не так давно, якраз за порушення Росією договору про нерозповсюдження ядерної зброї це було зроблено.
То есть означает ли это, что с 2014 года процесс ядерного разоружения, да, этот глобальный процесс в мире, он, возможно, был приостановлен, учитывая то, что другим государствам перед глазами был поставлен четкий пример, например, того, да, как один из гарантов территориальной целостности Украины, который подписывал Будапештский меморандум, в итоге напал на Украину?
Ну, безумовно, це ламає систему ядерної безпеки в світі. Тепер, розумієте, будь-яка країна може подивитися і сказати, а для чого ми повинні роззброюватись? Подивіться, наприклад, України. От вони повірили, вони роззброїлися. Що сталося з ними? На них напала Російська Федерація. До речі, країна-гарант, яка гарантувала, що цього не буде. Тому зараз для світу є приклад того, що захистити себе можна тільки зброєю, тільки сильною, міцною потугою. І, на жаль, це ламає багато в чому систему світової безпеки. Це дійсно так. Це можна бачити на прикладі зараз України. І мені здається, що якщо так далі піде, то ми побачимо розширення клубу ядерних держав з часом. І це буде не тільки Північна Корея, а й інші країни, можливо, Близького Сходу. Тому що на сьогоднішній день є розуміння того, що на жаль, без ядерної зброї захистити себе надзвичайно важко в сучасному світі. Тобто ми повертаємося десь, якщо так сказати, до часів після закінчення Другої світової війни, коли так само починалися гонки ядерних озброєнь. От, мабуть, ми десь на років 70 назад зараз відкотилися, і те ж саме зараз ми будемо спостерігати.
Здесь еще важная деталь. Заявление, да, от которого мы сегодня отталкивались, это заявление Павла Климкина, оно прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Мы знаем о той угрозе, да, которую представляют ядерные испытания, например, которые проводит Северная Корея. Вот охарактеризуйте, пожалуйста, позицию России по этому вопросу. Ну вот действительно ли она каким-то образом поддерживает этот процесс?
Ви знаєте, я думаю, що питання Північної Кореї там багато залежить все-таки від Китайської Народної Республіки. Там все-таки дуже багато велику роль відіграє саме Китай. Тобто Росія не має такого великого важелю впливу на північно-корейський режим. Там якраз Китай і всі заклики президента США і інших глав держав, якраз вони адресуються Китаю для того, щоб припинити підтримку цього режиму. Тобто прекрасно розуміють, що якщо Китай дійсно введе дієві санкції, а це єдина держава, фактично, яка сьогодні там має якісь торгові економічні зв'язки з Північною Кореєю, то КНДР просто вимушена буде домовлятися, так як це було там в 2002-2003 роках, коли вже вводились такі санкції з боку Китаю, і корейці готові були до переговорів. Мова йде про те, що дійсно ядерна зброя там могла бути створена не без участі російських фахівців і взагалі не без допомоги Кремля. Таку версію теж не можна відкидати, хоча поки що від таких заяв і коментарів утримуються і американські експерти, і британські, і інші. Там мова йде про те, що це може бути як російські фахівці, так і допомога з Ірану або, можливо, із Пакистану. Тому на сьогоднішній день важко сказати, що саме Росія одна дала допомогу і створила ядерну зброю в КНДР. Мені здається, що більше інтересу там якраз у Китаї.
Напоминаю, что с нами на связи Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Говорим мы сегодня об информации о том, что Россия, возможно, размещает в Крыму ядерное вооружение, а также говорим о заявлении министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Он напомнил на заседании Совета Безопасности ООН по Северной Корее о том, что Россия вместе с оккупацией Крыма и части Донбасса захватила исследовательский ядерный реактор и два ядерных хранилища, а также более 1200 радионуклидных источников. Александр, такой вопрос вам. По вашему мнению, действительно ли необходимо, да, России вот с тактической, возможно, точки зрения размещения на Крымском полуострове ядерного оружия?
Необхідно, як я вже починав, що з тактичної точки зору, і, в принципі, це вигідно, оскільки це фактично дає контроль над зоною Південно-Західного Середземномор'я, а це країни Балкан, це Апенінський півострів, це Італія. Тобто, фактично, вони таким чином створюють загрози всьому південному флангу НАТО. Тому, а давно вже йде мова про те, що про стратегічний інтерес Російської Федерації в контролі за Балканами. Там уже давно в експертних колах про це говориться. Тому зі стратегічної точки зору для них, в принципі, це вигідно. Але ж подивіться зараз, куди кампанії Росії спрямовані, воєнні, агресивні. Вони спрямовані якраз на Південний Захід. Тобто це і Сирія, це і Україна, на жаль, ми бачимо російську агресію. Тобто для них Крим – це надзвичайно вигідно. Це, в принципі, загроза для країн Балкан і Південного блоку НАТО.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. «Я объявляю свой дом безъядерной зоной», спел когда-то поэт и композитор Виктор Цой, но, видимо, у тех, кто сейчас де-факто контролирует Крымский полуостров, мнение на этот счет несколько иное. Свое мнение вы можете выразить в нашем эфире. Мы открыты для каждого нашего радиослушателя. Если вы слушаете нас из Крыма, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Для крымчан звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Также мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, продолжаем говорить о вероятном расширении, да, зоны размещения ядерного оружия на временно оккупированной территории, в частности, на Крымский полуостров. Я приветствую в нашем эфире Николая Маламужа, генерала армии, бывшего главу службы внешней разведки Украины. Николай Григорьевич, здравствуйте. Итак, продолжим разговор о том, необходимо ли России ядерное оружие в Крыму. Может ли она идти на дальнейшее усиление конфронтации на международной арене для того, чтобы навести в Крым ядерных боеголовок?
Доброе утро. Я хочу отметить то, что Российская Федерация является членом ядерного клуба, и, соответственно, этот арсенал используется в стратегическом противостоянии. Я вот только вернулся в Соединенные Штаты Америки, где собиралось более 100 стран мира, обсуждая проблемы безопасности, и самая важная тема – это была проблема ядерной угрозы и ядерных государств. Кроме Северной Кореи, конечно, рассматривается вопрос России, возможность использования потенциала и размещения ее в новых, так сказать, регионах и в новых точках. И, с одной стороны, это, конечно, Крым. Тут мы говорим о том, что в Крыму Россия уже имеет носители ядерного оружия, в первую очередь тактического, вот, но пока нет сведений в отношении размещения самых ядерных средств, ядерных, например, боеголовок или ядерных ракет с носителями, соответственно, ядерными. В данной ситуации мы говорим, что Россия рассматривает Крым как один из мощных форматов в этом регионе, в первую очередь Черного моря, где противостоит НАТО, и, соответственно, в любой момент могут именно создать условия для размещения оружия, тем более имея носители, это осуществляется на протяжении буквально нескольких дней. Поэтому на сегодня, мы говорим, потенциальная угроза размещения ядерного вооружения есть. В планах, вот, особенно в процессе конфронтации, особенно с НАТО, Россия это будет делать обязательно. Но в настоящее время говорить 100%, что там уже оружие имеется, но тут пока еще такой информации достоверно нет.
В продолжение эфира зачитаю комментарий министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он сказал это еще в 2014 году, в конце 2014 года, когда в этом году и был оккупирован Крымский полуостров, и тогда стали говорить о том, что Россия намерена поставить в Крым ядерное вооружение. Цитата. «Крым стал частью государства, которое в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия обладает таким оружием. И государство российское имеет в соответствии с международным правом все основания распоряжаться своим легитимным ядерным арсеналом в соответствии со своими интересами и в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами». Конец цитаты. То есть тогда господин Лавров не подтвердил и не опроверг информацию об этом, но сказал, что заявил о том, что Россия якобы имеет на это право. Я напоминаю, что с нами на связи Николай Маламуж, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки Украины. Николай Григорьевич, ну вот вы говорили о том, что вы принимали участие в довольно-таки широком совещании по этим вопросам, по ядерному разоружению, да, и по этим угрозам, которые есть в сегодняшнем мире. А есть ли у участников, да, этого обсуждения какое-то видение того, что можно делать с этим дальше? Видно, что ведь Россия, ну вот позиция России, да, видна, и я ее только что процитировал.
Ну, в первую очередь необходимо отметить то, что господин Лавров лукавит, потому что в данной ситуации Крым – это территория Украины. Это признано международным правом. И все государства, которые именно принимали участие в нашем совещании, соответственно, отметили, что Крым – это территория Украины. И какое-то размещение ядерного оружия там не, практически неприемлемо с точки зрения международного права и с точки зрения даже стратегии. Если такой факт будет выявлен, это будет, соответственно, новое активное действие против России в отношении ее агрессивных намерений. Но самое главное, что в этом же ключе была очень четкая позиция многих стран и США, и Европы, и Китая, и Японии, вот, и Канады, и даже Австралии в отношении того, что сейчас нужно говорить не новая эскалация напряжения и размещение ядерного оружия в новых точках мира, особенно Российской Федерации. Это она была выделена, кроме Северной Кореи, как отдельный такой формат угроз. Поэтому в данной ситуации мы говорим о сокращении и ядерных вооружений, четкий контроль и достижение новых договоренностей о обеих ограничениях, как стратегического формата, так и тактического, который Россия часто использует в разных регионах, например, в Сирии, вот имела такие средства, или предполагается в Крыму. Поэтому сейчас консолидировано больше 100 стран мира, пока не официально, а теперь уже предполагается официально принять решение об ограничении ядерных вооружений, как стратегических, так и тактических, недопущении размещения на новых территориях, включая Крым, вот, недопущение новой эскалации напряженности, тем более перехода к конфронтации и возможности глобальной ядерной войны, что уничтожит человечество. Этот вопрос стал очень остро. Поэтому создана рабочая группа по отработке юридических механизмов контроля, ограничения и принятия соответствующего международного решения, юридически обязательного, не Будапештским раундом, который не имеет такой юридической силы, а это четко, чтобы все страны, например, более 100 стран мира приняли решение по общих правилах. И тем более члены ядерного клуба. Это, в первую очередь, на них ложится ответственность, потому что они обладатели такого решения, которое могут дать новую эскалацию напряженности. Поэтому контроль в отношении размещения, перемещения ядерного оружия сейчас производится, сейчас средства разведки, технической разведки, космической, имеются достаточно мощные, поэтому никто сейчас не позволит бесконтрольно что-то перемещать и создавать новые очаги напряжения или новые регионы, которые будут ядерным для того, чтобы была новая эскалация войны.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Николай Маламуш, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки Украины. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору, задать вопросы нашим экспертам. Крымчане могут сделать это по номеру телефона 8 800 1006 926. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. В нашем эфире Петр Охотин, политолог, эксперт по международным отношениям. Петр, давайте попробуем спрогнозировать, как в дальнейшем будут развиваться отношения, да, на международной арене, учитывая, что Россия, ну, хоть, вот, во всяком случае, до этого момента она как-то игнорирует требования международного сообщества относительно того, что она делает в Крыму, начиная, да, от требований МАГАТЭ по поводу захваченного исследовательского реактора в Севастополе, да, и заканчивая заявлением, например, господина Лаврова о том, что Россия якобы имеет право расширять на территорию временно оккупированного Крыма зону распространения ядерного вооружения. Обернется ли это проблемами для России?
В чем сейчас сложность ситуации? Сложность ситуации в том, что Россия признает Крым и всячески старается передавить международное мнение в том, что это ее территория. И в таком случае у России появляются инструменты говорить о том, что она развивает ядерную программу в рамках своей страны. А как известно, Россия есть членом ядерного клуба. Также тут стоит отметить слабость международных институтов, в том числе относительно стран со своей ядерной программой. Тот же самый Иран, несмотря на многочисленную критику Запада, продолжает развивать свою программу, и, как мы помним, кроме санкций, кроме экономических санкций, ничего на него не влияет. И тут как раз выходит такая новая ось, в которой Россия чувствует себя достаточно дружелюбно. Это Иран, это Северная Корея, это тот же Китай. И в данном случае, к сожалению, мы видим скорее формирование новой оси стран, которые опираются на собственные силы, стран, чья идеология отличается от западной, и стран, которые, в принципе, готовы развивать свою ядерную программу, несмотря на то, что МАГАТЭ и другие организации говорят, что это нелегально.
Означает ли это, что мы становимся свидетелями сворачивания процесса, вот глобального процесса ядерного разоружения? И какое место в этих событиях, получается, занимает оккупация Крымского полуострова?
Ну, в данном случае оккупация Крымского полуострова – это продолжение перераспределения сфер мира после той картины, которая была в мире после мировой войны и после распада Советского Союза. То есть фактически мы видим, что появляются новые лидеры, и эти геополитические лидеры несут свою идеологию. Если еще лет 15-20 назад главным жандармом мира считались Соединенные Штаты Америки с их идеологиями прав человека, демократии и так далее, то сейчас мы видим, что сама Америка уходит все больше в изоляционизм, а Россия ведет военные кампании по всему миру, чего раньше с ней уже так достаточно долго не было. Достаточно агрессивен также Китай. несмотря на то, что это экономически сильная страна, идеологическая составляющая этой страны достаточно такая враждебная тем ценностям, которые в том числе приятны для украинцев. Также мы очень мало смотрим на то, что есть в Азии, там где есть Индия, там где есть Пакистан, и эти страны также развивают ядерные программы. Фактически, как и в 50-х, 60-х годах прошлого столетия, ядерное оружие сейчас это как бы предупреждение и знак того, чтобы на страну не нападали. Достаточно старомодное, но эффективное оружие.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Петр Охотин, политолог, эксперт по международным отношениям. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждали мы заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, которое он сделал на заседании Совбеза ООН по Северной Корее. Он напомнил о том, что Россия вместе с оккупацией Крыма захватила исследовательский ядерный реактор в Севастополе. Также с начала агрессии против Украины были захвачены два ядерных хранилища и более 1200 радионуклидных источников. Говорили мы также о том, что значит это для процесса глобального ядерного разоружения и какие тренды сейчас обозначаются в геополитике в этом плане. И как будут смотреть на эту ситуацию те страны, которым предстояло бы отказаться от ядерного вооружения, учитывая, что один из гарантов территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму после разоружения Украины напал на нее и оккупировал часть территории. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.